Интервью на Радио Спутник.
Сейчас у нас в гостях политический комментатор и аналитик Валерий Ницца, а также мой коллега Андрей Петрик.
Здравствуйте.
Журналист. Итак, как сказали нам в новостях, информация известна, уже 8 кандидатов существует на роль гаранта нашей Конституции. И до 9 сентября Центр избирком принимает документы для регистрации инициативных групп. Группа по сбору подписей в поддержку потенциальных кандидатов на пост президента Молдовы. То есть, возможно, появится еще, но, наверное, эти уже основные. И вот хотелось бы обсудить шансы каждого из нынешней восьмерки. Давайте вот попробуем. И давайте начнем с Гилецкого, господин, с Валерия Гилецкого. На ваш взгляд, каковы его шансы и для чего ему это? Есть ли у него какой-то шанс, как вы думаете?
Шансы маленькие. Я думаю, что не делаю никакого открытия. Потому что, ну, нету партии, которая бы поддержала, сильной партии. ЛДПМ канула в лето.
Уже окончательно вы думаете? То есть уже...
Я думаю, что рассчитывать как на серьезную поддержку никто не может. Вот в таких случаях особенно. Ну, по-моему, Гилецкий сам отказался от этой партии, если я...
Да, то есть он идет не от партии, он идет как да, сам по себе.
Независимость. У него, я так понимаю, всегда была поддержка среди определенного числа христиан, то есть не православных. Я не буду сейчас уточнять, потому что боюсь, что ошибусь.
Да, неважно, как называется
это, конфессия. Да, это конфессия, или как еще называют, неправильно, наверное, секты и так далее. Да, пускай...
Религиозная организация, скажем так.
Да, это точно, да, какая-то... Ну, там он может рассчитывать, не знаю, на какие-то... Если все, которые поддерживают, скажем, его как протестанта, я так понял, что он протестант, в общем-то... Это, не знаю, сколько наберется, 3-3,5%, 4%. Если все будут голосовать, конечно, за него, и если все протестанты будут в это время дома.
Протестантам еще присоединяются гмадлавские католики?
Хотя не знаю, ну, насколько вы говорите. Я не думаю, что они вот так хорошо ладят друг с другом, католики с протестантами. Может быть, даже хуже, чем католики с православными. Поэтому я не знаю, на что ему рассчитывать. Он такой правильный, так сказать, политик, все время говорит о христианских ценностях в парламенте, почти что единственный, который строит свои спичи вот на этих христианских. Но это в политике очень, оказывается, мало. Да, к сожалению, да, говорить все время о христианских. Нужна еще большая поддержка в политике, нужны деньги, еще многое, что нужно, что, к сожалению, у господина Гилецкого нет.
Ну тогда для чего ему это нужно? Просто напоминать о себе и ощущать себя вот лидером протестантов Молдовы? И тогда зачем?
Ну, наверное, как бы подтвердить свое политическое имя, значит, дать о себе еще раз знать вот среди этого электората. У него какой-то все-таки есть 2-3% твердый электорат. И как бы таким образом, как бы еще раз заявив о себе и подтвердив свою политическую репутацию, уже в следующий раз на парламентских выборах он как бы вот делает серьезное заявление о себе, как о человеке, который может опять попасть в парламент. Кроме того, если следующие выборы будут, как предполагается, смешанными, то есть не только от партии будут кандидаты, а по одномандатным
округам,
то он сможет спокойно где-то баллотироваться. Я думаю, что он для этого. То есть человек, он, который всегда работает с пониманием, как политик, смотрит в будущее, это у него не отнимешь, поэтому, наверное, он укрепляет свою политическую репутацию, скажем так.
Да, но вот Гилецкий все-таки он представитель, ближе к правому политическому флангу. Мы неоднократно видели, в том числе даже минувшим летом, что представители не сразу нескольких правых партий, которые ближе к правым политическим взглядам, говорили о том, что они будут искать этого единого кандидата. Как мы видим сейчас, правый политический фланг довольно-таки раздроблен. Мы видим, партия «Да» выдвинула Анастасия, партия действие «Солидарность» выдвинуло Майю Санду и так далее. Скажите, на ваш взгляд, почему не удалось договориться лидерам правых партий? Что, получается, как в басне, известной басне, вы, друзья, как не садитесь, все, в музыканты не годитесь, или это другие причины какие-то?
Ну, я думаю, что просто ориентировка идет не на электорат, который мог бы объединиться и поддержать какого-то правого, а на хозяина. А у всех этих людей, которые вы назвали, хозяина разные, и разные кучки денег.
Теневые вы имеете в виду хозяева?
Хозяева, ну так, где теневые, где просто...
По-моему, у нас уже тени почти нет, то есть у нас политический полдень.
Тени исчезают в политический полдень.
Не скажешь, что вот те, которые стоят за Андрея Настаса, они неизвестные, и они такие теневые, или, скажем, за Чебошенко и так далее. Вот есть хозяин, есть у хозяина куча денег, и вот от этой кучки денег и танцует каждый, никуда не уйдешь, то есть потому что каждому хозяину нужен свой представитель во власти.
То есть такой капитализации не произошло? Вот этих
капиталов. Ну, не смогли хозяева договориться. Если хозяева бы договорились, то и вопросов бы не было. Кого-то одного выбрали. Но у них разные взгляды на жизнь, на политику, на страну, на наше будущее у этих всех хозяев. Поэтому и такая раздробленность.
Ну, вот политик, известно, должен обладать определенной харизмой, чтобы повлечь за собой народ, повлечь за собой избирателей, массы, скажем так. А как на вас ваш взгляд, все-таки вот те, из кого мы перечисляли, обладают хоть сколь значимой харизмой, чтобы повести за собой народ, скажем так?
Ну, вы повели в правильную сторону разговор, то есть дело тут даже не в харизме, а в компетенции, то есть насколько человек готов, насколько он состоялся как личность, насколько общество отдает ему предпочтение как личности, может он... Потому что, ну, хорошо, харизма есть, то есть я хорошо выгляжу, меня раскрутили на телевидении, но могу ли я повести за собой народ, могу ли я стать главой государства, президентом страны, это же такой вопрос. То есть что, любой, если его раскрутят, ему дадут деньги на раскрутку, он любой может стать.
Но, разумеется, если, не должно такого
да,
быть
если, нормального общества. То, если так, то мы должны сами себе жалеть, что мы дошли вот до этого. По-моему, из тех, о которых мы говорили, мало кто может вот нести на себя такой груз. Грузы президента страны.
Я просто хотел, чтобы мы обсудили каждого из этой восьмерки. И вот вспомнил еще, вот мы говорили про господина Гилецкого, начали с него, что вот он как бы лидер протестантов политическом. А я почему-то вспомнил, что у нас еще очень многочисленные свидетели Иеговы, а им нельзя заниматься политикой. Они не ходят на выборы, и мне почему-то стало жалко, что у них нет своего кандидата. Вот. Не знаю, как это даже так. Ну, давайте продолжим. Платформа «Достоинство и правда» Андрей Настаси. На ваш взгляд, насколько он может занять вот нишу правильного проевропейца, в отличие от неправильных и фальшивых, как он об этом говорит? Вот он может или что-то тоже?
Ну, он не совсем правильный европеец, если уже дело вот пошло так на чистоту обсуждать, потому что вы помните, когда они объединились и с господином Дадоном, и, значит, с Усатым.
Это вызвало разочарование и слева, и справа.
Да, абсолютно. Но вместе с тем он тогда заявил, что вот, наверное, нужно забыть года на два о европейском объединении, поставить троеточие здесь, потому что нужно разобраться с внутренними проблемами. И тогда... Очень многие эксперты и те, которые радеют за европейский вектор, сказали, ну, это не европеец, и правда.
Ну, действительно, он предлагает как-то законсервировать у нас ситуацию. То есть...
Не, ну, как это вообще, как можно это представить, когда у нас есть это соглашение? То есть, если ты проевропеец, за Европу, то ты за соглашение, а ее нужно исполнять, потому что там...
Пункты, конечно, да.
Пункты, время, то есть сроки и так далее. Ну, а если нет, то нет. То есть получается, что он тоже из фальшивых.
То есть любой политик должен быть последователен в своих шагах. Здесь, как вам кажется, не запутался ли сам Андрей Настаси вот в своих политических действиях за последний год, то есть в своих декларациях, порой противоречивых, да, которые опровергают друг друга, иногда идут вразрез с тем, что он говорил запутался ранее. И сейчас как вы считаете, есть ли у него вот такой четкий политический посыл, с которым он выйдет к избирателю?
Нету политического посыла, тут и гадать не надо, потому что у него не доктринальная партия. Вот вы слышали, что он сказал, что вот я такая-то и такая партия, у меня доктрина либеральная или социал-либеральная, либо социалистическая, либо я не знаю какая. Не говорил он этого нигде, потому что нет у него доктрины.
То есть у него это основано на отрицании того, что есть?
У него есть чистое желание выиграть, то есть чистое желание побороться за власть, чистое желание попасть как можно выше, потому что так ему поставили задачу его хозяева. Поэтому вот когда мы пытаемся представить его как политика и говорить в политические координаты о нем, не очень-то получается. Почему? Потому что сам он отказался от многих в своей деятельности, от многих политических критерий. Какова его доктрина? Давайте, когда-нибудь, если сможете, спросите его, мне тоже интересно.
Вот спросим обязательно, если он, конечно, придет, потому что раньше удавалось с ним общаться, сейчас в последнее время не очень, но я попытаюсь связаться. А скажите, вот у меня вот на самом деле, когда начинались митинги протеста платформы «Да», вот это первый митинг 6 сентября, если не ошибаюсь, уже, наверное, прошлого или позапрошлого года уже?
Прошлого.
И да, 6 сентября прошлого года. Вот эта массовость, вначале был такой задор в толпе, и у меня было ощущение, что эти ребята не уйдут и что-то изменят, но почему-то это все сдулось. Это бездарность лидеров или попытка склеить то, что нельзя было склеить, опять-таки вот эти союзы левых с правыми и тому подобное? Почему так произошло? Потому что обычно везде мы видим по опыту других стран, где начинаются такие массовые протесты, как правило, они к чему-то приводят.
Потому что сами лидеры оторвались от главных интересов масс. Массы пришли, в общем-то, за какие-то очень четкие, во-первых, экономические требования, если вы помните. Они были потом и в этом ультиматуме, который они предъявили власти. Но это сначала. А потом... Потом лидеры, то есть, если мы говорим сейчас о Настасье, они быстро попытались конвертировать, они испугались, что не успеют.
Вот, политическую партию,
да, собственно. Конвертировать всю эту энергию масс в свои политические заслуги. И вот когда люди поняли, что их просто использовали для партийных интересов Настасье, то они разочаровались, и чем дальше, тем... больше было разочарование. И власть тогда поняла, они уловили очень хорошо этот момент. Вот когда был волну, когда ультиматум был, они сказали, что мы можем выполнить очень много пунктов этого, и они, в принципе, сдержали слово.
То есть, теперь выполнили
да,
многие.
Да, сдержали слово. И поэтому, значит, вот получилось, что партия новообразованная сдулась. Настасье сник, вы видите, что его рейтинг упал почти вдвое сейчас, и он будет еще падать, потому что сейчас во время выборов эти удары по его имиджу будут еще сильнее. Еще,
ну да, нас много еще, лет сюрприза, наверное.
Ощутимее, да. Если еще, скажем, успеет что-нибудь сказать господин Платон о том, кто и как финансировался из этих партий, то я думаю, что не сладко. Многим придется, очень не сладко.
Да, это если те тетради, пресловутые ноутбуки станут достоянием общественности, о которых идет речь. А скажите, у меня вот такое ощущение возникает, не знаю, может быть, правдиво или нет, что вот когда все эти протесты сдулись, то у нас сама протестная активность в обществе исчезла. То есть люди, у меня такое ощущение, что... Потому что я помню первый митинг этот, пошли мои соседи, которые там про-румынски настроены. На него же пошли соседи, которые про-российски настроены. То есть пошли все с интересами, с желанием. Им казалось, что они могут что-то изменить. Но сейчас, опять-таки, сталкиваясь с этими же соседями, я вижу, что люди разочарованы. Причем и те, по большому счету. И такое ощущение, что у нас уже... митингами ничего не решат, в первую очередь, потому что туда его сложно будет собрать людей на эти митинги, протесты. Почему
так? Да, они, кстати, я думаю, что постараются опять в сентябре разогреть массы именно Настасьи Усатой, потому что они никак не попадут во второй тур, я думаю, нет у них никаких шансов, очень мало шансов, поэтому они будут опять разыгрывать эту карту цветной революции. где-то уже в сентябре-октябре они начнут вот это. Но шансов действительно мало, что за ними опять пойдут, потому что они, в принципе, сдали тогда толпу. Если вы помните, 20-го, по-моему, января, угу, когда уже часть людей зашло в парламент.
Да, когда начались столкновения.
И, в принципе, я, который наблюдал за прошлую и революцию цветную, я не симпатизант той революции, но просто по наблюдениям, когда люди уже зашли...
Это уже, по сути, победа.
Да, если... победа, потому что нужно было... просто как бы зафиксировать эту победу, то есть выйти и сказать, все, вот мы сделали то-то и то-то, что, да, революция, как говорил Владимир Ильич Ленин, да, революция, которую вы так долго ждали, да, она свершилась. Да.
А тут получилось, что есть эволюция начала, а нет эволюции конца.
Да, они отозвали всех и сделали все, чтобы отозвать из парламента людей, и поставили точку в ту ночь. И после этого, если вы помните, был декрет о назначении правительства, и все, и время пошло назад для Анастасия
Усатого.
Да, абсолютно. Это было самое сильное, то есть были еще разочарования, когда они ходили по улицам и никуда не доходили, да, они пытались ввязаться в какие-то бои там у зданий.
Да, это было искусственно как-то получается.
Да, у одного, то есть у Плохотника, они, с Плохотником они разбирались, Фила там нет. Тоже были серьезные вопросы, почему, значит, двоякая такая позиция.
Почему один нравится, другой нет.
Другой нет, да, да. И эти были такие промежуточные разочарования. И вот самое большое, это 20-го на 21 января, когда все сдулось, в принципе, и когда... Им уже на второй день, в принципе, не было что ответить. Потом пошел ультиматум. На ультиматум власть хорошо ответила. Власть, наоборот, очень хорошо поняла и поймала эту,
моменты
эту волну.
Моменты эти все, да.
Да. То есть... И ответили, то есть те поднялись на высоту политического момента, а вот так называемые революционеры – нет. Ну и что? Если один раз не сделаешь и подведешь людей, то кто тебе будет верить потом?
Да, еще один представитель правого политического фланга Молдовы, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Вот послушайте ее, да, все очень в программе, там, в высказываниях, все гладко. И даже, на мой взгляд, я не знаю, согласитесь вы или нет, как-то идеалистично, да? Скажите, вот насколько близки вот эти вот идеалистические взгляды Майи Санду к суровым реалиям молдавской политики?
Ну, понимаете, это для меня вообще в какой-то мере загадка.
Женщина-загадка. Действительно, не даже женщина и загадка.
Должна это быть женщина.
Нет, загадка не она сама, то есть, а загадка в том, почему она смогла набрать вот все-таки такой высокий рейтинг, потому что за ней нету никаких каких-то, если, скажем, за тем же Андреем Настаси. Есть какие-то действия социальные, социальные активности, какие-то попытки этой же цветной революции в январе, о котором мы говорили, то сама Майя, она, я могу позволить себе так говорить, потому что я намного старше ее, она, то есть, никаких абсолютно каких-то понятных позиций политических не занимала. Как-то не было видно ее на этих протестных митингах.
Ну, один раз, опять-таки, она, по-моему, там объединилась с левыми, и они куда-то пошли, насколько я помню. И тоже меня это тоже удивило. То есть к Настасье уже я привык тогда, что он... А тут то, что я увидел, тоже там требовало, по-моему, освобождения.
И потом мы говорили, ладно, вот тот случай, когда у человека есть харизма, а больше нету ничего.
Ну, а у нее разве есть харизма, вы считаете? Вы замечаете?
Ну, я думаю, что у нее есть какое-то поведение святоши. Конечно, для меня это...
То есть не хочет ли она отобрать электорат у Гилецкого, вы имеете в виду?
То есть, да, она явно
пытается...
Покушается на этот электорат. Но я хочу сказать, что нету ни какой-то яркой карьеры, чтобы сказать. Ну, хорошо, была она в этом мировом банке. Где? Кто знает? То есть в нашем мировом банке она была в составе то есть пресс-центра, да, даже не главой, или, может быть, была, в конце концов, там, что она делала в Штатах, то есть там, где она была, какой пост занимала, что за ней стоит, то есть какой талант, непонятно, то есть какие плоды дал этот человек в своей жизни и карьере, непонятно. И вдруг она должна стать президентом Молдовы. С чего? Она же была еще частью власти. Давайте задумаемся, а почему Филат пригласил ее в свой кабинет министров? Вот за какие заслуги? Почему? И она же вот подписывалась под все эти документы, которые связаны с этим исчезновением миллиарда. И вдруг, значит, она, в общем-то, была с этой властью, которая проделала этот трюк с миллиардом, а вот она не ответственна за этот миллиард как-то.
То есть, получается встала в позу, да?
Нет, ну, я постоянно слышу мнение про нее, и даже, если честно, вчера, проходя мимо одного кафе, да, до меня донеслись люди, там, пьют пиво и говорят, ну, Майя Санду, за ней стоят американцы. И вот мне интересно, вот это вот мнение почему-то у многих сформировано, что какие-то мифические, полумифические американцы стоят и поддерживают Майю Санду, кандидата, и им серьезно есть дело посадить сюда своего человека, почему этот человек Майя Санду. Вот меня это немного смешит. Не знаю, вот вы согласны со мной, что как это за ней стоят американцы? То есть вот такая формулировка просто свинцовая.
Да, ну я почти уверен, что Обама ничего не знает о Майе Санду.
Может быть, Трамп, может быть, знает.
Может быть, какие-то американцы, даже не мифические, они стоят, смотря какого уровня, да. Может, люди просто через нее, как бывает, что лоббируют свой бизнес, будущий здесь, свои политические какие-то позиции, так тоже бывает. Ну, она же все-таки была в этом Мировом банке. Может, кто-то из Мирового банка, не председатель, не самый высокий там элита этого Мирового банка, но кто-то ее поддерживает. Скажем, допустим, ну и что? И что, что поддерживают американцы?
Так, в том-то и дело, не про это, если какая-то, несколько, так сказать, часть, ну это все-таки не субъект какой-то, американцы, которые вот какая-то сила единая, которая все прямо поддерживают Майю Санду. Вот это как-то странно. То есть какие-то личности, наверное, которым она симпатична в США. Но это же не значит, что если она станет президентом, что
центральной власти США,
Молдова станет 52-м штатом США, или нас возьмут на поруки, или у нас что-то изменится. Мне кажется, это как-то странно.
Нет, совершенно странно. Они не развивают как бы этот миф и на него не основываются.
Но это как-то существует, такая точка зрения.
Но она существует, и она никогда не опровергла вот это, что нет, за мной не американцы, за мной, скажем, простые. Я так понял, что просто она некоторым интеллектуалом, то есть, скажем, даже тем же частью учителей, тоже не знаю почему, раз она закрывает школы, то есть вот, что ей можно серьезно предъявить. Она, как человек из правительства, закрыла школы. И не просто закрыла школу, она создала этот механизм вместе с Международным валютным фондом, создала механизм закрытия школ.
Оптимизация.
То есть, ну да.
Не просто закрыла, а оптимизировала.
Навсегда.
Да.
Она оптимизировала навсегда наши школы. То есть, вы знаете, сейчас вот не достает, там должны быть два класса по 35, чтобы остался лицей, да. Ну, нету одного человека, значит, не будет лицея. А на следующий год, например, эти люди уже будут два класса по 35, все равно уже не откроют.
Лицея уже не будет, они будут ездить год. Ну, то есть, получается, что на самом-то деле оптимизировать в нормальном смысле слова нужно было школы, но, наверное, опять не так это все случилось. Потому что, естественно, никто не будет содержать школу в селе, где там 5 детей или 6. То есть что-то нужно было делать с этим, но не такой жесткий механизм какой-то.
Не, ну скажите, если, например, уже в некоторых районах остался, скажем, один лицей, по-моему, есть такие уже...
То есть на весь район?
Да, на весь район. То это что, нормально? Нормально, то есть, чтобы весь район, то есть, это обычно в районном центре, то есть, например, делать 35-40 километров каждый
бывает
день.
Больше,
да, это... да, бывает больше.
Но это странно, особенно учитывая наш транспорт и обеспечение этих детей транспортом, это немного странно. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня политический комментатор и аналитик Валерий Яница, а также мой коллега, журналист Андрей Петрик. И мы обсуждаем кандидатов в президенты Республики Молдова, коих уже 8 человек. И мы уже обсудили Валерия Гилецкого, Андрея Настаси и Майю Санду. Давайте продолжим. Маян Лупу, кандидат от Демократической партии, как у нас иногда говорят некоторые, от партии власти. Также при этом социологические опросы говорят о непопулярности этой партии, как и партии либеральной, в народе. То есть, а есть ли все-таки шансы у Лупу? Получится ли, как в свое время у Ельцина с рейтингом, когда взлетел он за месяц?
Если говорить про рейтинги, то есть один фаворит, это Игорь Дадон. Ну, фаворит еще не значит победитель, но все-таки фаворит. Ну, а остальным, если, например, где-то они, у них рейтинг где-то с 5 или 4,5, ну, скажем, 5 у Лупу и до 8-9 у остальных, о которых мы говорили, то я считаю, что это как бы такая группа, которая идет тесно, как если вспомнить марафон, да, то есть какой-то лидер бегущий, да, впереди, остальная группа пока никто не оторвал, я считаю, что никто еще, не можно сказать, нельзя сказать, что кто-то оторвался.
Могучая кучка.
Да, да, да. Вот где-то я даю пока вот сейчас на линии старт одинаковые шансы и Лупу, и Настасье, и Майи Санду и так далее. Зависит от того, как они себя поведут уже непосредственно во время гонки, президентской гонки. И понятно, что, например, так сказать, хорошо накачать могут Лупу, то есть потому что есть возможности и медиаресурсы, и финансовые ресурсы, а вот остальные не знаю. То есть поэтому остальные, то есть как бы, как вы сказали раньше, они уповают на свою харизму. Вот что победит, харизма или медиа и деньги?
То есть посмотрим. Вот на этом фоне, да, когда правые у нас получаются как лебедь, рак и щука, можно такую аналогию привести, то второй тур может быть, как вы считаете, может ли второй тур стать таким соревнованием кандидата от власти, то есть и оппозиционера, коим декларирует себя Игорь Дадон, то есть центр-лево, вот такой второй тур?
Ну да, сейчас может, я думаю, что шансы есть действительно, скажем, у Майи Санду, вот как бы мы не были согласны с тем, что она делает, и загадка ее рейтинга, но все-таки мы понимаем, что она еще может подняться.
Наверное, потому что люди будут просто, потому что разочарованы в том же Настасье, люди с по-европейским взглядами, придется голосовать за Майю Санду, получается, наверное, единственная причина.
Может быть. И получается, что вот за счет его былой репутации Лупу, плюс то, что он добавит труд в этой гонке, то он тоже может хорошо вырасти. Поэтому для меня вот сейчас, по крайней мере, пока у нас 8 кандидатов, не знаю, может появится какой-то супермен или какой-то человек-паук.
Да. Но это да. После укуса обычного паука. Скажите, вот я, насколько помню, господин Лупа уже хотел быть президентом один раз стать, и вот у него не получилось. Мне кажется, все-таки он ему хочется стать президентом, вот уже не первый год. И даже внешние качества, то есть статный мужчина, высокий,
языками
сдержанный, владеет, да, воспитанный. И как-то вот он долго идет к этому, и пока не доходит.
Тут, наверное, уместно говорить о кандидате вот центра или левоцентристского толка, потому что он, я считаю так, что, например, такой кандидат может поладить с парламентским большинством, то есть состоявшейся властью, а это уже как бы вот в следующие 2 года будет на пользу вообще страны, потому что сохранит стабильность. Вот если считать стабильность как ценность для следующего периода, ну, стабильность всегда ценность, но если взять так, что это ценность, то любой кандидат с центра или левоцентристский, то он, я считаю, что либо, скажем, давайте назовем даже имя, если это будет Додон, то он сможет поладить, потому что его политическая подготовленность и сам характер таков, что он сможет поладить там по очень многим, значит, пунктам с властью, с парламентским большинством, скажем, точнее.
То есть и с левыми, да, и с правыми он сможет поладить, на ваш взгляд? Он и с левыми, и с правыми сможет договориться, Дадон?
Дадон, да, да.
То есть не возникнет такой ситуации, как некогда была у Лучинского с парламентским большинством?
Не, да? Я думаю, что он сможет поладить. Может быть, не по всем пунктам, но, в общем, этот человек, который смог бы. А если это был бы Лупу, то он... Более того, смог бы не просто ладить, он смог бы координировать, кооперировать свои действия. Это понятно. И это бы тоже пошло бы даже больше на пользу вот этой стабильности. Если говорить о стране, а не о их просто желании и хотении. То есть, а любые другие кандидаты справа, то есть возникает конфликт. Возникает конфликтная ситуация, и как бы уже страна тут ни при чем, как всегда. Причем тут политическая борьба будет. Кто кого. Вот, например, кандидат от Усатого, Рената, то сразу заявляет, что он приходит и, значит, распускает парламент.
Ну, давайте о нем чуть позже.
Давайте.
Вот, я хотел узнать, вот вы говорите, если считать стабильность ценностью, вообще она ценность, потому что существует такое мнение, что максимальная стабильность на кладбище. И вот стабильность, она вообще нужна, и действительно ли она ценность или нет? Вот особенно стабильно, когда стабильно самое бедное государство Европы.
Это
вот,
нет, ну если я не говорю о стабильности, соотнеся нашу страну к каким-то мировым процессам, я говорю о стабильности, соотнеся нашу ситуацию к той, что было вот до 1 января. Угу. Мы же не просто пробуксовывали, мы падали. В тартарара.
То есть остановка падения, вот именно это.
То есть, да, произошла остановка падения. Стабильность – это для меня, например, создание каких-то премиз, каких-то
предпосылок
для того, чтобы начался какой-то рост, хоть какой-то маленький экономический рост. Хотя по статистике он вроде уже происходит. Это стабильность, а не стабильность, то есть, как бы... в системе координат, соотнеся Германии или даже к Чехословакии.
Я вас понял. Давайте продолжим. Следующий кандидат Михай Гимпу, его шансы. Меня все-таки всегда удивлял один момент у наших проевропейцев или, может быть, даже унионистов. Вот какой момент. Гимпу себя вел всегда прямолинейно, скажем так, и всегда... стабильно достаточно. Он не демонстрировал каких-то сильных смен своих взглядов, курса, как у нас говорил даже один лидер, он вихлял, но не сильно, скажем так. То есть он демонстрировал некую устойчивость в взглядах. Вместе с тем его популярность весьма низкая, и она как бы не растет. И с чем это связано? В какой момент что-то пошло не так? И поэтому Гимп утверждает, что он лучший кандидат. Где он споткнулся?
Тут его подводят два фактора. Первый фактор – это его родственник.
Это, известный, да?
Да, это мэр Кишинева, тоже известный, который, в принципе, подвел, особенно вот в последнее время.
Какой не есть, а все же родня, как пел Высоцкий.
Абсолютно, но он, то есть, подвел Гимпу в том смысле, что он почти не работает. Вот хорошо, выбрали его, понятно, как геополитически выбрали. То есть, ну, так случилось, что у нас и так еще долго будет, к сожалению, и по стране, и в столицах, и, может быть, в больших городах, что будет геополитический выбор. Ну, а такое время живем.
Такая страна.
Да.
Ну, население такое.
Ну да, мы как бы раздвоены. Часть туда, другая часть обратно. Но он после этого, как все-таки выбрали его, вот нужно было все-таки понять, что нужно наконец что-то сделать в этом городе чувствительно. Он этого не сделал, все это понимают. Может быть, я не прав, но я так слышу кругом, что большое, очень большое недовольство его командой.
Со стороны даже, скажем так, унионистов слышу просто потоки в его адрес уже.
Ну и до этого было слышно. Я помню, что его эти унионисты и многие, которые просто симпатизируют западному направлению, говорили, что не будут за него голосовать. А потом, когда стал этот геополитический вопрос гречанная на восток или Киртуака на запад.
Проголосовали.
Да, проголосовали, скрипя зубы, плюясь и так далее. Это один фактор, мэр. Второй фактор – это то, что появившиеся партии справа, и Настасья, особенно Майя Санду, они, то есть, вцепились зубами в этот его электорат и рвут, как тузит тряпку, этот электорат. Может быть, Настасья меньше, но все-таки все равно рвет, потому что он говорит одно на публику, а на самом деле там у него в команде тоже сплошь и рядом унионисты, и бывшие, и настоящие. Кстати, тоже интересно, Майя не говорит ничего так очень резко вот о румынизме, что она вот за Румынию и так далее. Один раз так она мягко выразилась сюда. А вокруг нее, в принципе, собираются те интеллектуалы, которые раньше были за Гимпу. И получается, что у него на треть, а может быть, на больше уменьшается. Так показывает, в общем-то, что на треть где-то уменьшилось симпатизантов по последнему социологическому опросу.
То есть можем ли мы говорить о том, что это, собственно, закат политической карьеры Гимпу, политика Михая Гимпу?
Ну, скажем так, что он не готов сейчас серьезно бороться за кресло президента, а вот закат, не закат, я не поспешу с этим. Помните, был уже закат Дьякова, а потом такой рассвет, что не дай бог.
А вообще, как получилось, что, даже не знаю, может быть, не только у унионистов, но и у проевропейцев, убежденных людей, убежденных проевропейцев, почему у них нет действительно одного яркого лидера, который мог бы сплотить вот эту всю публику, половину населения практически, как минимум? Почему нет? Вот это что, получается, у нас дискурс не востребован обществом, что это не родилось? Почему?
Легко ответить, потому что нету как такового какого-то проекта объединения Молдовы с Румынией. А есть группы разрозненные, которые стали профессиональными румынами и просто рвут или делают деньги с теми же румынами, как бы для наших местных проектов. В эти проекты местные, которые действительно участвуют румынские деньги, да, но они, эти деньги, в общем, пропадают и делятся нашими и румынами. И я ничего не открываю, в принципе, это обсуждается давно в прессе. Куда делись те деньги, которые уже 20 с лишним лет тоже румыны здесь вкачиваются? Ну, они обычно в каких-то медиапроектах, в социальные проекты, в большие экономические нет. Большие экономические, вот видите, этот газодукт.
Да, пока что.
Да, да. Вы видите, какой он получился, да?
Пока что не пошел, пока газ.
Да, да. Сдулся. А вот мы говорим, вот и немало денег. Я думаю, что миллиарды. Это можно считать, что миллиарды они влили. А деньги пошли просто по частным лицам в карманы. И поэтому получается, что еще одна группка появилась, которая тоже этого хочет. Еще одна, еще одна. А если бы был какой-то проект... Но проекта и не будет, потому что никто серьезно этого на самом деле не хочет. То есть, их хотят так любить это... друг друга так политически, а на какой-то государственный специальный проект никто не идет.
Это какое-то общество спектакля отчасти получается, то, что...
Ну, получается, что есть возможность...
Внешние вот эти все...
Есть возможность культурно воровать эти деньги у румын.
Ну и отплачивать понемногу политическими дивидендами, стараться, по крайней мере, ну, не совсем получается.
Ну, абсолютно.
То есть отчитываться, что у нее пока не идет, то есть есть проблемы.
Ну, это происходит, кстати, не только вот с этническими румынами в связях с их родиной, а и у других этнических меньшинств так получается, ну, вот примерно.
Возьмем заявление посла Соединенных Штатов.
Люди у нас не принимают
Петита, да, возьмем заявление известного деятеля НАТО Вершбоу. На ваш взгляд, это удар или нет по местным унионистам молдавским?
Это серьезный удар, потому что, в принципе, те, которые... делают рейтинг, потому что на той стороне политические партии, в принципе, делают себе рейтинг на идею объединения. То есть они тоже не за объединение, но вот когда нужно, эта идея работает на особенно там, где нету вообще других идей или малопродуктивные другие идеи в политической борьбе Румынии, то это очень такая, так сказать, палочка-вручалочка. Объединение с Бессарабией. О, да, это историческая, это правда, это пакт Риббентроп-Молотова, ну, и все, весь этот, так сказать, сервис. Ну, поэтому вот те, которые делают себе политическую репутацию на эту идею объединения с Бессарабией, очень взволновались. Вы знаете, что они... Пошла кампания, что будут собирать... исторические книги, чтобы послать господину
и так далее. У нас почему-то пришло, по-моему, 13 человек к посольству. Почему? Ведь на самом деле сторонников объединения с Румынией намного больше. Или для остальных это не явилось сюрпризом? Почему так мало пришло протестовать у нас? Я вот это тоже не понимаю.
Ну, потому что не было акций спланированной и проплаченной. Стихийно у нас ничего не бывает. А мало. Вот стихийно пришло 13 человек. Угу. Стихийно может выступить кто-то в прессе, стихийно может написать кто-то на блоге. А собрать 2-3 тысячи человек под какую-то идею стихийно не получается. Тут нужна спланированная акция и, соответственно, проплаченная. Там взволновались, потому что скоро выборы в Румынии, а такой удар по этой идее, то есть...
Туз из рукава вытащили.
Да, если бы, да, ну, кроме того, если бы это сказал, например, посол Соединенных Штатов в Румынии, то будьте спокойны, никто бы не пикнул в Румынии, потому что, как говорил один румынский эксперт и журналист Кристою, настоящий хозяин в Румынии, это посол США, потому никто не пикнет. И здесь не пикнут против посла, потому что он тоже здесь.
Ну, в Румынии тоже вроде какие-то протесты, там книгами выложили.
Ну, так я говорю, что выложили книгами, ну, так они протестуют не против румынского, посла США в Румынии.
Посла у нас.
Да, это легко. Отвечать не надо.
Ну, вообще, мне кажется, что закономерно было ожидать, что ни Вашингтону, ни Брюсселю не нужны какие-то перекройки границ в Европе.
Это точно.
Ну, вряд ли. То есть, одно дело, как бы, идея, которая, ну, может быть, в пику, так сказать, бывшему коммунистическому режиму поддержать, но взвесить пользу и вред, то перекройка границ, ведь начнется Бессарабия, потом станет вопрос Буковины, да, Измаил. Да. Это что?
Нет, куда зайдется? Это сантимент, это политические эмоции, не более того.
То есть
того.
Они, скорее всего, заинтересованы в замораживании границ в Европе, чтобы...
Абсолютно. Не в интересах больших держав что-то изменять. Ни России, ни Соединенных Штатов, ни Европейского Союза. Поэтому я и говорю, что это чистой воды спекуляция, чистой воды эмоции, которые нужны для в электоральных целях, и все.
Да и наверняка сам народ вот Молдовы осознал то, что независимость и суверенное государство для него все-таки важнее, потому что мы знаем, по примеру, вот молодой человек, да, 18 лет, он недостаточно зрелый еще ментально, а 25 и выше возраст, это уже возраст зрелости и принятия каких-то решений. Вот мы отпраздновали 25-летие независимости. На ваш взгляд, все-таки появилась в умах наших граждан мысль о том, что все-таки на этих идеях унионизма зарабатывают дивиденды, все о том, о чем мы говорили.
Ну, давайте
и
возьмем,
надо жить,
да,
уже как-то самостоятельно.
Давайте возьмем чисто прорумынские партии, которые, как они ведут себя до того, как прийти в власть, и как ведут после того, как они, так сказать, причастились телом власти. ХДМП, то есть Христианская демократическая партия, небезызвестная, когда она была в оппозиции, она была чисто прорумынской партией, когда она пришла во власть, то есть некоторые ее представители, то все стали говорить более консервативно о объединении Румынии в будущем, да, в каком-то далеком будущем. То же самое случилось с либеральной партией. Когда они были в оппозиции, они говорили, что вот завтра-завтра это наступит объединение. Когда пришли во власть, какая риторика? другая совсем
то
риторика.
То есть попадание во власть — это залог, сказать, уменьшения.
Ну то есть это хорошая, можно себя накрутить на эту идею где-то до 10%. То есть эта поддержка была раньше у ХДМП, извините, у Христианской демократической партии ХДМП. И потом у либеральной. И те, которые придут, если придут, когда-нибудь придут, а так вроде бы наступают эти времена, вместо партии ГИМПу, то они то же самое сделают. Сначала накрутят на эту идею свои 10%, попадут в парламент, а потом остынут.
Дрейфующий электорат получается.
Давайте мы продолжим, а то мы не всех кандидатов обсудим. Следующий — Игорь Дадон. И вот многие уверены, что у него самые серьезные шансы занять пост президента. Как вы думаете, если это случится, проснемся ли мы в другой стране? Стоит ли ждать каких-то резких телодвижений от Игоря Дадона, если он станет президентом? Или он слишком привык к роли оппозиционера, и как бы особых изменений не произойдет? То есть все эти обещанные референдумы о векторе развития, о вступлении в таможенный союз, Евросоюз, это останется в прошлом? Или все-таки он может пойти на какие-то резкие меры?
Ну, на какие резкие меры он может пойти? Потому что он без парламента не обойдется. Вот все, о чем вы говорили, это проекты, которые можно реализовать только вместе с парламентом.
То есть это будет президент-оппозиционер, если он станет президентом?
Я как раз думаю, что он достаточно зрелый человек, и он может быть обеспечить какой-то баланс, какой-то вот...
компромисс.
Да, 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 компромисс Востока с Западом через него. То есть, скажем так, он может быть и будет ориентирован больше на Восток, но он не пойдет на какие-то резкие столкновения с большинством. Я вот чуть раньше говорил, что я считаю его одного из тех кандидатов, которые, если он победит, повторяю, фаворит — это еще не значит победитель, но он фаворит. Но если он победит, то я думаю, что он не даст крена резкого
то есть как-то у нас...
на Восток.
Не будет какого-то, если
все. Ну, я думаю, что не в интересах страны вообще вот опять устраивает какие-то
разборки,
уличные бои. Он может, да, он может. То есть не то, что он, а вот за ним стоит очень много молодых политиков, парней, которые вот готовы.
Но 27 августа мы видели, что он поступил разумнее, чем другая
вот
оппозиция.
Вот это меня, и опять это еще один аргумент, еще один довод, что он может поступить по-разумному. Он правильно сказал, это день, так сказать, для народа святой. То есть это как свадьба. На свадьбе, знаете, молдаване не устраивают драк, очень редко, с кровавыми соплями.
Один раз я видел. Скажите, следующий кандидат — Дмитрий Чубашенко. Есть мнение, что это в некотором роде спойлер, то есть случайный кандидат, который должен оттянуть голоса у Дадона. Вы допускаете это? Или все-таки это...
Ну, даже если это делается ненарочно, но в политике как можно не рассчитать вот этот шаг?
Ну,
конечно,
понятно.
Конечно, он отберет у Дадона. Это понятно, потому что мы помним, как... Наоборот, от Усатого перешло очень много на прошлых выборах к Дадону, и он взял очень высокий процент. То есть такой очень сильно дрейфующий электорат, то есть у них какие-то там твердые 10%, или, может быть, у Усатого сейчас чуть меньше, 5-7.
Ну, им несложно
перейти к другому. А вот остальные уже проценты, то есть они смотрят, кто сильнее, вот кто сильнее. Тут сначала он отберет, и это, то есть не даст никак, уже это точно, если у Усатого свой кандидат, то точно уже Дадон не может победить с первого тура, то есть это точно, потому что, ну, хоть какие-то 5% за счет того, что за Чубашенко стоит Усатый, он должен взять. Ну, может быть, не стоит сейчас говорить так о процентах, вот, о каких-то абсолютных цифрах, но я так понимаю, что вот Дима Чубашенко, позволю себе, потому что мой коллега, назвать его так, поэтому и пошел. Конечно, так сказать, не знаю, это уже его право выбирать себе путь в жизни. Но для меня, я это не раз говорил, это, конечно, воспринимается на штыке в лагере Усатого. Но я не раз говорил, что ну, все поведение, весь разговор, все, что не делает Усатого, даже если он не малиновый пиджак, то он напоминает малинового пиджака. Я считаю, что он малиновый пиджак. Вот быть, так сказать, человеком малинового пиджака для меня кажется недостойным. Но, может быть, я не прав. Может, Дима лучше видит это.
Может быть, вы дальтоник.
Может быть, да. Может быть, там не малиновый. Там, может быть, другой цвет.
И у нас остался последний кандидат. Это Юрий Лянко от Народной Европейской партии. Вообще, велики ли его шансы? Ему-то для чего это все? Что не зря, наверное, я вот так...
Ну, ему-то нужно, и партии нужно раскрутиться, потому что я говорю, что все, которые участвуют сейчас в президентской гонке, они думают одновременно и о будущих парламентских выборах, и о том, что нужно засветиться, нужно, если есть репутация, подтвердить эту репутацию, если нет этой репутации, то нужно ее как-то заработать хоть. Я думаю, поэтому и участвует Лянко. У Лянко будет, так сказать, хотя и символическая, но будет европейская поддержка, то есть кто-то с европейских столиц будет так...
Со счетом европейцев.
Попотихоньку махать рукой и говорить, что да, мы здесь, мы... Ну, я не думаю, что кто-то вот вяжется за него в бой. Он оторвет опять какие-то проценты у правых, то есть, ну, правые вообще-то очень будут сильно раздроблены из-за этого, ему хочет он или не хочет, ему все равно вот эта функция тоже как бы характерна, что он будет участвовать в раздроблении правого фланга.
И, наверное, последний вопрос, у нас осталось 30 секунд буквально. Скажите, есть мнение, что во втором туре мы можем столкнуться как бы с битвой нанайских мальчиков? То есть, что эти оба кандидата будут на самом деле работать на какую-то одну определенную силу? Вы допускаете такое или нет?
Нет, я не допускаю. То есть, и в случае Лупу, то понятно, что он будет работать на власть. Это кандидат власти. А вот в случае Дадона я не уверен, совсем не уверен.
Большое спасибо, Валерий, вам огромное спасибо. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был политический комментатор, аналитик Валерий Яница и также мой коллега Андрей Петрик. А вел сегодняшний эфир Сергей Зуканов. До свидания, дорогие друзья, и до новых встреч. Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо.
Вы слушаете «Спутник Молдова».